Вы слышали, наверное, прогрессивные русские имперские метастазы, излучаемые русской классикой? Вы представляете, что писали эти бесчисленные русские еврофобы в своих черных Петербургах, голодных Петроградах, замерзающих блокадных Ленинградах и так далее? Чего желали остальному счастливому миру, занятому поколением космоса и гендера? А теперь кладбищенский корпус этих текстов принимает неизвестные нам решения на основе зафиксированного в них ресантимента. Всем привет, в эфире подкаст «Литра», у микрофона Константин Малахов.
Здравствуйте, у микрофона Александр, с канала «Буквально».
Да, ищите в Телеграме. Ну и сегодня мы обсудим последний, ну не люблю я слово «крайний», уж извините, кого цепляет, роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин». Кратко опишу в общем сюжет. Это как обычно, да, такой шизофреничный для всех, кто не читал Пелевина. В общем, это продолжение всей этой серии про наше будущее, киберпанковская корпорация «Трансгуманизм». В одной из виртуальных реальностей, называемой «Рома-3», появляется император, который на самом деле лингва-нейросеть Порфирий, да, тот самый Порфирий из романа «Айфак». И, в общем, он хочет уничтожить все человечество. У него есть на это хитроумный план. Все человечество и в банках, в виртуальной реальности, и даже так. И, в общем, служба безопасности «Трансгуманизм» находит специального агента, засылает его к Порфирию, чтобы все это предотвратить. Саша, давай, наверное, начнем в целом. Какое твое мнение о романе? Впечатление, эмоциональное впечатление?
Немножко разнится впечатление, когда я книгу только прочитал, и вот сейчас прошло уже, получается, 2 месяца практически, 3 даже месяца, октябрь, ноябрь. Сейчас почему-то осталась какая-то пустота. Я понимаю, что роман был интересен, я читал его с удовольствием, повествование мне очень понравилось. В целом, такой роуд-муви, я бы сказал, действительно путешествие, как главный персонаж, главный герой, император и Порфирий, и его, так скажем, оруженосец, телохранитель. Они путешествуют в город Элевсин, чтобы провести определенную церемонию. И действительно, все такое повествование очень четкое. И оно перемежается такими вставками из, так скажем, из реального мира, где тоже главный герой со своим шефом обсуждают всю эту ситуацию и строят такие коварные планы. И в целом, прочитав, мне все понравилось. И было много каких-то идей пелевинских. Не новых, опять же, а очень старых. Но написано все было очень классно, как Пелевина всегда и бывает. Но сейчас прошло время, и почему-то я не вижу... Я не помню, что я читал какой-то хороший роман Пелевина. У меня нет какого-то послевкусия, так скажем. Хотя большинство романов Пелевина, особенно старые, оно послевкусие оставляет на годы вперед, если там не до конца жизни, наверное. Поэтому вот, такое впечатление у меня. Много что есть сказать по отдельным каким-то моментам. В целом, сейчас какой-то общей картины у меня нет.
Я с тобой соглашусь. Написано, скажем так, очень по-современному. Если в каких-то ранних романах Пелевина можно понемногу вязнуть, потому что очень большой поток информации, мыслей, тебе приходится их тщательно пережевывать, так скажем, то здесь это такой вот монтаж современный. Вот кусок виртуальной реальности, вот в нашей. Везде происходит какое-то действие, разговоры насыщенные. И весь роман пролетает очень быстро. Это как вот билетристика такая легкая. В самом лучшем смысле. В ней же, как ты, наверное, правильно заметил, и минус кроется, что многие мысли, кроме каких-то интересных, улетают, скажем так, мимо тебя летят. Ну смотри, что мы еще обычно ждем от Пелевина, ежегодного Пелевина? Это срез, да, срез некого происходящего всего в мире. И вот смотри, я хочу спросить, это же не вопрос, наверное, нет, но тем не менее, совпадение или нет, все происходит в пространстве Рома-3, то есть Третий Рим. Что такое Третий Рим? Это город, а под городом подразумевается страна, которая претендует в какой-то момент времени на ведущую страну в мире. Ну, то есть первый Рим — это был Рим, второй был Византия, а третий Рим — это уже стало именем нарицательным. И вот страна, претендующая на важную страну в мире, в которой император, император тот, который своей русскостью хочет победить весь остальной мир. Как ты думаешь, это аналогия на какую-то существующую ныне вариацию реальности? Или...
Даже страшно говорить. Да. Я думаю, все очень очевидно.
Да, или просто, как другой автор говорил, «Ка — это колесо», то есть судьба настолько часто в жизни людей повторяется, что это просто уже можно применить ко многим. Но да, скажем так, если это аналогия, если это аналогия, все совпадения случайны, хотя, по-моему, Виктор Пелевин не пишет такого дисклеймера, то да, в принципе, получается вот так. И как это все легло хорошо.
Белыми нитками шито, как говорится.
Да. Ну, вообще, получается, да, здесь, ну, не то чтобы зло, а двигатель всего, который в том числе несет с собой даже и зло, это русскость, потому что, кто не читал, я объясню, это нейросеть Порфирий, не обычная нейросеть, а активный лингвобот. То есть обычные нейросети, которые просто информацию переваривают и все делают. Сейчас даже скажу цитату. Такая нейросеть не думает, она тренируется на огромном корпусе созданных прежде текстов, романов, стихов, заговоров и заклинаний, надписей на заборах, интернет-чатов и срачей, нобелевских лекций, политических программ, полицейских протоколов, сортирных надписей и так далее. И на этой основе предсказывает, как будет расти и развиваться новая последовательность слов и как она, вероятнее всего, развиваться не будет. Вот, кстати, кому интересно, что такое нейросеть, определение от Пелевина собранное. А Порфирий — это лингвобот. То есть он не просто перемолотил всю русскую литературу, и у него лидер был Достоевский, а он на основе нее еще может сам задавать вопросы и принимать решения. И получается, что это может быть не столько благом еще, сколько вредом, как тебе кажется, это... Ну, как же даже такие вопросы, да, задавать? Это нормально, как бы вообще автор вот таком заявлять? Согласен ли ты с ним по-другому, я тебе так скажу, в чем-то? В крайности это может переходить в такие действительно...
Ну, согласен, наверное, почему нет? То, что автор показывает именно главного героя, ну, Порфирия, ну, как сказать-то, даже не могу сказать. Наверное, согласен. И даже полностью согласен.
Ну, так оно, да, в принципе, действительно есть. Вот, например, да, вот они, когда ходят еще о том, что вот Пелевин вводит нейросети, да, скажем так, вовремя, не только потому, что они сейчас вокруг везде есть, а в том, что они, ну, много начинают заменять собой человека. И действительно, вот эти всякие решения и все остальное, это уже не всегда скажешь, что человек это сделал, или это действительно какое-то, знаешь, переработанное массовое сознание, которое люди сами до конца не могут понимать, что такое русскость, какой там багаж идет ментальный.
То есть ты хочешь сказать, что типа нейросети алгоритму намного легче это понять,
да, чем, да, человеку. Вот, да, он эту мысль, кстати, да, и выводит, да.
Что человеку это понять не... Это как, опять же, в поколении П, когда они пытались сделать рекламу о русской идентичности, или, не помню, о русской душе, и он так и не успел ее сделать, потому что авторитета Вовчика-то убили. А он там тоже пытался, вызывал духа Достоевского. И как бы тема русской души, русской идеи, вот, русской идеи, так и неуловима была. Ну, может быть, да, Пелевин говорит, что нейросети, которая поглотила всю русскую культуру, в первую очередь литературу, она может сказать, что такое русскость. Только так. Только такой выход.
Да, вообще нейросеть тут, как бы, по мнению автора, она... собственно, вырвалась вперед и стала настоящим искусственным интеллектом, когда смогла дать определение того, чего человек не мог своим умом охватить. А нейросеть может. Вот опять просто просится цитата хорошая про богов, когда вот этот агент засланный спрашивает у Порфирия, что может быть выше богов. Он ему отвечает: «Боги есть человеческое представление о высоком, выделение человеческого ума. А в человеческих выделениях не может быть ничего выше самого человека. Высок человек или низок, решай сам. Но то, что он исторгает из своего ума, мало отличается для меня от того, что он выделяет из носа или зада». Ну вот, наверное, лучше и не скажешь. Вот тут действительно то, что ты сам себе придумаешь, оправдание, основание для каких-либо действий разного масштаба, то у тебя и получится. И ни больше, ни меньше. Наверное, вот как-то так это все и работает. Да. Вот. Какие моменты тебя зацепили особенно?
Я думаю, в романе всех зацепил момент. Я думаю, всех, кто читал, и только все сойдутся в общем мнении. Это беседа главного героя с Рыбкой литературной. Бывшим литературным критиком Рыбкой. Между прочим, я вот смотрел обзор Юзефовича на роман, и она утверждает, что это Пелевин именно ее имел в виду. Потому что якобы у нее ник какой-то где-то или где-то Рыбка. И Юзефович уверен, что это он писал про нее. То есть весь этот диалог с ней — это просто вот квинтэссенция романа. Такой прям вишенка на торте, квинтэссенция, это золотая сердцевина. Где вот вся идея романа вот в этом диалоге выражена. О том, как русскость, что русскость может сделать с миром.
Ну, кстати, мы перескочили на Рыбку, и один момент поясню слушавшим и читавшим. Ага. Дело в том, что когда этот агент попадает к Порфирию, Порфирию для того, чтобы выполнить свое действие, надо, чтобы сделал человек, и, в общем, он говорит: да, давай мы с тобой придем в Элевсин. А Элевсин — это то, что между реальностями, в общем, некая сфера, которая возникает между реальностями, где содержится та самая истина. Ну, в общем, это классический прием Пелевина, что вот истина где-то рядом, в данном случае она вот в Элевсине, который невозможно увидеть, но возможно в него войти в определенный момент. И, в общем, весь роман, они просто в этот Элевсин идут, чтобы вы понимали. По пути они как раз встречают вот там эту же Рыбку и прочих других персонажей. Вот, Саш, да, теперь можешь как раз продолжить.
Ну, вот и в этом диалоге, я думаю, вся суть романа. Там вообще весь диалог нужно просто, как одна большая цитата. Очень, очень проникновенные слова. Русская душа провозглашает, что сначала отведет всех к недосягаемым вершинам счастья, или же затем отмоет кровушку и все отмолит. Рай, если вы еще не поняли, это просто лубок, рисунок на потолке в пыточном подвале. Реально будет только кровь. Ну, такие отдельные цитаты.
Да, действительно. Там еще также есть, он дает этому нашему, его зовут Ломас, по-моему, нашего агента. А, Маркус, да, по-моему, зовут нашего героя. Он ему дает книжку, по-моему, Гегесий, автор или кто-то там, «Рассуждение о смерти». Тоже много классных цитат. Я не знаю, авторство ли это Пелевина, или он, как, в принципе, большинство авторов-беллетристов, это просто переработанная чья-то работа, там, не знаю, кого он там читает, эзотериков всяких. Но, тем не менее, это не укол ему, потому что я до таких книг, наверное, и никогда бы не добрался, благодаря Пелевину какие-то умные мысли нашел. Ну, в общем, да, структура романа, как повторяюсь, как это было, они идут, как Саша сказал, road movie. Они идут по локациям, идут. Монтаж динамичный, все сменяется, и в каждом этом кусочке вы получаете какую-нибудь мысль, либо очень глубокую там, ну, либо забавную, как, например, тот, кто набирает максимальное число лайков, получит право управлять городом. Такой же принцип лежит в основе суда присяжных. Тот, кто убеждает заседателей, выигрывает дело. Ну, вот, просто, но как скажем так, жизненно.
Проникновенно просто.
Да, проникновенно просто. Есть какие-то моменты, я вот не успел проверить. Вот. Алгоритм открыл Оксфордский словарь. Увидел первое слово «abandon». Увидел последнее «зигот». А потом соединил альфу с омегой невидимой человеческой нитью. Но чтобы вы понимали, «abandon» — это заброшенный по-английски. И «зигота» — заброшенная «зигота». Неужели в словаре действительно это первое-последнее слово? Или это он так просто подстроил, потому что, ну, Это как вот, знаешь, такие моменты он умеет ловить. Это как вот это Оксимирон был в треке у него. Алишер решила. Игра слов была, которую все прицепили. Так и здесь. Вот такой, если это действительно так в словаре, то, ну, блин, Пелевин страшно внимательный.
Да и в целом он вообще весь этот римский мир показал очень правдоподобно, и все, что он там описывает, это все существует. И Гегесий был такой философ. Понятно, что статую он придумал, наверное, или как-то перефразировал. И все эти имена, Маркус там, ну, тоже можно разные отсылки к персонажам историческим подвести. Тот же Элевсин, это реально существующее место, где проводились вот эти вот элевсинские мистерии. В Древней Греции. То есть в целом это все так и было. Просто Пелевин это очень грамотно так все прикрутил к своему повествованию, связав, опять же,
У него к
все
Риму
его
вообще
романы предыдущие.
какое-то особо, видно, нежное отношение.
У меня честно было дежавю, когда я читал этот роман, дежавю романа «Непобедимое солнце». Я честно ждал, что будет какая-то связь. Ну, какой-то прямой связи не было.
Ну да,
Ни
чтобы
про
вы
Бога
понимали,
Солнца, да.
да, чтобы вы понимали, когда там начинают, ну там, бои гладиаторов, и там настолько начинают детально описываться войны, столько слов.
Терминология, да,
Да,
очень
мне
много.
незнакомых, сразу признаюсь в этом, там половину
В
слов.
Википедию пришлось лазить.
Я не знал там, как обозначаются воины, мечи, их щиты. Там прям я такой думаю, нифига себе, там такая линия прям включилась, ну, историческая
Да.
такая. Ну, как кто-то порадуется, да, кто-то порадуется. Опять же,
Фанатам Рима зайдем.
проходит опять линия про язык. Тут уже я думал, что это какая-то связь с романом про вампиров, потому что там тоже, видите, было главное божество язык, по-моему, если я не ошибаюсь, уже и не забыл. Вот, что язык там это важно. Здесь вот, мол, язык это не просто носитель информации, а как бы движущая сила. Хотя вот опять же у меня есть цитата, Порфирий ему говорит, история языка — это история того, как одни люди убивали других, закапывали трупы и строили сверху счастливое завтра. Вот, в принципе, так, да, все покойники погребены в языке, а сверху разбит газон политкорректности. Ну, да.
Вот опять же, все правильно, но это настолько не ново. Это настолько и банально и так понятно. Да, красиво написано, красивым языком. Но ничего нового, увы, нет в этом во всем. Это самый главный минус, наверное, этого романа. Даже в предыдущем романе было такой проблеск надежды, что вот Пелевин как бы вернулся к своей прежней теме. Пустота, тема какого-то трансцендентности, но как-то по-новому на нее взглянул. А здесь как будто бы шаг назад снова. Вот. А насчет связи с вампирами, он четко в этом романе говорит, что это все одна и та же вселенная. Это не три романа, это вся вселенная вампирского цикла. Его начинает поколение П, Бэтмена Пола, потом кто еще был-то после Бэтмена Пола? А, Империя В, Бэтмена Пола. И потом трилогия вампирская. Они все намекают на то, что вот этот вот товарищ, как его звали-то, который висит-то у них, солнце-то, на самом верхнем Тайре живет.
Ой, да, из Шекспира, по-моему, эти, да.
Да, вот тот на самом верхнем Тайре живет. Это все тот же самый вот этот великий главный вампир, то, что было и в Бэтмене Аполло, это оно, и она даже рассказывает, что в последнем романе, что отдельно живут в банках, вот эти вампиры отдельно живут и сосут, продолжают сосать баблос из людей. Только теперь бесконечно долго, потому что люди-то живут в банках тысячи лет. Они теперь бессмертные стали, и баблос можно качать бесконечно долго. Поэтому он все это связывает в одну вселенную вампирскую.
Ну, в принципе, это, конечно, да. С одной стороны, вроде как да, но, зная его романы, постоянно какие-то идут смещения на то, что, ну, мол, реальность нереальна. Вот такая, наверное, часто у него мысль. И поэтому ты иногда теряешься. Но, учитывая жанр и все остальное, ничего в этом-то страшного нет.
Просто все эти связи, все это построение этой вселенной, оно на самом деле все бессмысленно. Вот взять этот роман последний, убрать весь этот трансгуманизм, например, убрать весь этот параллельную реальность, ой, параллельную, виртуальную реальность, и показать эту историю, может быть, в каких-то других реалиях, убрать Порфирия, того, который из Ейфака. Вообще здесь связь настолько искусственна с романом, с тем. Я думаю, Пелевину просто очень было удачно использовать
Да,
его
у него уже
персонажа.
была
Очень удачно.
нейросеть,
Да.
да, конечно.
То есть он, как бы можно сказать, еще тогда все это предсказал, а сейчас это настолько на пике популярности, что это нужно было силой прям вставить в новый роман. Ну и убери это все, и останется тот же самый роман. И вся эта связь с трансгуманизмом и прочим, она настолько пустая. Вот, может быть, был бы роман более... Был бы он лучше, может быть, даже. Когда бы он сосредоточился на своей истории, построил новых героев, каких-то более оригинальных. Может быть, мы бы увидели
С
более
трансгуманизмом здесь
широко.
только связь та, что нам говорят, что вот это происходит там в одной из виртуальных реальностей, а
Да,
так-то
да.
все. Дальше ничего этого нет.
Ну, финал романа, это будет спойлер, мы не будем говорить. Очень-очень большой спойлер, как бы, нам подсказывает, что как бы, без виртуальной реальности бы, наверное, этого и не получилось. То, что в конце случилось.
Да, так оно и есть. Конечно, да. Тут в чем прелесть, как говорится, книг Пелевина. Каждый ищет в них свое. Кто-то может там ради каких-то как раз и цитат почитать. Это неплохо, не обязательно прям познать Дао, как Пелевин, прочитав роман, и сказать, вот теперь я понимаю, как все на самом деле. Да, кто как. Опять же говорю, неподготовленный к Пелевину читатель, ему очень зайдет этот роман. Потому что он легкий. Кто ищет умные мысли, вот, отметился просто про литературу. Опять же, это из диалогов с рыбкой. Сначала мы собираемся прийти в рай через кровь, а потом выясняется, что нужно постоянно проливать кровь, ссылаясь на грядущий рай, ибо только в этой точке ситуация обретает стабильность. И хоть такая стабильность инфернальна, зато само инферно весьма устойчиво и дает до 90% отката. И что, никто в русской литературе это не понимал? Господи, да она вся об этом. Толстой, Достоевский, Солженицын, Варвара Цугундер. Но любой разговор об элементарной гигиене души объявляется у нас прожектерством или вредительством. А самое изумительное, что необходимость кровопролития оправдывается величием русской культуры, которая чуть больше, чем вся, состоит из рвотных спазмов по его поводу. Действительно, замкнутый круг. У нас два главных миротворца в мировой литературе. Русские. Толстой и Достоевский. Вот, ну, я думаю, это без преувеличения можно сказать.
Да.
Да, то есть, как бы наша литература должна представлять собой и нести что угодно, но только не величие идеи, за которой надо как бы воевать.
Да.
Вот как-то так скажем. И тем не менее, да, вот так и есть. Парадокс. Думаю, господи, у меня другие слова. Читаешь Пелевина, у меня слова вылетают из головы. Слушай, Гильденштерн зовут.
Да-да, Гильденштерн. Солнцеликий.
Солнцеликий, да. Хотя тут тоже уже отодвигается на какой-то такой план. Уже там, кто там где-то. Тут просто Порфирий уже как бы такой... мудрый и сильный, что все остальное это уже так, под программки под ним.
Все остальное не нужно.
Да, здесь, кстати, несколько видов нейросетей, которые люди делали. Одни, которые сами себя формируют из кусочков кода, которые там очень сильные. Другие попроще. Там была мускусная ночь, когда решили весь искусственный
все
интеллект.
Все прикрыть
да.
нейросети, да.
Да, названа она, кстати, в честь... визионера-пророка Илона Маска. Тут даже имя не стало.
Великая игра слов Пелевина.
Да. Тут он даже уже не стал никак это, да. Скажем так, крутить, чтобы догадывались. И так вам все понятно. В общем, по отдельности, конечно, Пелевин, как всегда, крут. Мне нравится, что у него юмор сохраняется. Вот хороший у него юмор. Тонкий как-то и все остальное. Вот умеет, вот у меня тоже есть, вот это, по-моему, из Гегесии или откуда-то. Те, кто общался с Калинкой, ну это очередная там нейросеть, те, кто общался с Калинкой, рассказывают, что у нее смешная аватарка, эдакая прижившаяся на Руси богиня Кали, сменившая Сари на Зипун. Не забыть даже старушечий платок на голове, он повязан таким образом, что концы торчат вверх, как рожки. Кому-то смешно, а кому-то, пожалуй, станет и страшно. Ну, а ведь действительно, да-да, все вот слово не то, чем кажутся, поэтому не всегда все сейчас стоит воспринимать там в шутку.
В техническом плане Пелевин пока еще, как говорится, точно не испортился. Он еще может писать.
Да, он умудрился и постебать, как комментарии сейчас пишутся. А почему не на фронте даже? А почему не на фронте даже фраза есть?
Это было очень смешно на самом деле. При том, что эти все комментарии писал одна и та же нейросеть, сама с собой общаясь.
Да, да, да.
То есть везде боты. Бот спорит с ботом.
Это же действительно, да, действительно так и есть. И даже фраза проскальзывает, ну, а что говорит наука по этому поводу? Да наука молчит, с наукой вообще плохо. Один обслуживающий персонал остался. А ученых уже как бы нет. Уже все. Так что да, тут комментарии там, а ты привился, белая мразь.
То есть, опять же, все актуально. Пелевин, хоть и писал, ну, роман, все равно в течение года пишет, хотя я уверен, что у него какие-то есть изначальные задумки, которые он берет, как любой писатель, из далекого-далекого какого-нибудь кармана глубокого, но он все равно потом накладывает актуальные вещи, и он опять актуально он попал. Какие-то моменты очень даже современные.
Безусловно, да, он умудряется и все вот подхватить. И что-то добавить. Вот все время, да, у него просто аж репутация, что он какой-то как бы отшельник. Хотя, ну, об этом не заявляется. Он скрывается, а не отшельник.
Это как интернет бы немного, у него есть, я
думаю. Как бы, да, вот интернет у него точно есть, потому что он шарит, мне кажется, в таких вещах, которые, ну я там, да, ну, как бы не все там успевают за ним следить. Или мне казалось, что это я слежу, потому что, ну, как бы я в массах живу людей, и все равно там что-то слышу, читаю, смотрю тоже, что и они. И поэтому могу это знать. Оказалось бы, Пелевин там, да, сидит с книжкой там какого-то древнего эзотерика на острове там где-то. Ну, а он, ну, сидит, он сидит с ноутбуком.
А ему давно уже давно быть пофигу все. А он все равно шарит и шарит. Ну, это чисто для утилитарного у него, для романа. То есть он в теме должен быть для того, чтобы написать хороший роман. На самом деле, может, ему и неинтересна уже вся эта реальность.
Вот, кстати, я нашел это, по-моему, с кем диалогом насчет того, что Порфирий, да, одна из его идей, что он хочет сделать, идея сама. По ее словам, эта идея была у Достоевского, кажется, в «Братьях Карамазовых», некое задуманное Богом чудесное явление, способное искупить человеческие страдания, непонятные узкому Евклидову уму. Оно придаст всем случившимся на земле ужасам окончательный прекрасный смысл. Вот, да, думаю, что я как хотел выразить, что нейросеть, в отличие от людей, сможет сказать, что мы и зачем делаем и для чего. Вот так вот. И хочет Порфирий. Хотя на самом деле он хочет всех убить. Вот и все, потому что да.
Тоже выход.
Да. Идея не оригинальная, но действительно, сколько там философы, фантасты, и все же с ними не бились, и пока лучше выход это и не придумали. Чем, да, как убрать опасного человека. Просто всех убрать человеков, и тогда не будет опасных. Собственно, логика доступно, понятно. Вот. А еще думаю, какой-то момент меня цепляло, вспомнил. Почему-то здесь не один раз цитируются «Звездные войны». Вот что я знаю. Джедаи, ситхи, ну, да. Понятно, да, почему.
Да. Кстати, в конце, да, он аналогии приводит, и про световые мечи там было что-то.
Да, там и был джедай. Но особенно меня что зацепило, что здесь был герой, которого звали Дарт Аньян.
Д'Артаньян,
Но вот
да-да-да.
как можно было разложить слово, которое мы с детства все знаем, на новые слова, которые мы тоже, ну, чуть ли не с детства все знаем? Ведь Дарт, да, это так ситхов называют, а Dark Lord of the Sith. Дарт, поэтому Дарт Вейдер, Дарт Мол в фильмах и все остальные. Как можно было не видеть это в Д'Артаньяне? Почему нигде этой шутки не видел? Что Д'Артаньян — это Д'Артаньян. Вот
Ну,
меня все время поражает. Вот как? Ну,
это его особенность Пелевина.
да.
Игра с именами особенно это.
Здесь «Звездные войны», потому что, да, это нейросеть впитала массовую культуру. Поэтому здесь будут фразы там, да, там только зло там выбрало тебя, только там какие-то там ситхи все возводят в абсолют. Такие вот чисто звездные воиновские фразы, которыми разговаривает Порфирий. Это тоже выглядит забавно, ну и понятно, тем не менее, отсылка.
Ну, опять же, вот говорит, что это роман, который могут там любые, даже не фанаты Пелевина, начать читать. Но опять же, все равно какая-то глубина погружения должна быть, то есть изначальный багаж. То есть это столько отсылок, столько моментов, которые нужно массовую культуру знать, и современную, и античную. То есть нужно быть глубоко, иметь глубокие познания.
Ну, безусловно. Тут даже с глубокими познаниями ты все равно
далеко
потеряешься. Не все это схватишь, да. И мысли есть такие, которые хочется вот перечитать, чтобы вот для себя до конца понять и запомнить. Безусловно. Всего этого хватает. Как главная идея, она здесь... Мы, наверное, не можем
просто
ее, да, в подкасте даже озвучить сейчас в такое время, но, скажем так, она не отличается от большинства идей людей, особенно не живущих сейчас в России, или живущих, но более молчащих. Это стандартная идея о том, что не все конфликты хороши, не все оправдания имеют под собой почву, и что как бы стоит задуматься, какие действия там, исторический багаж, моральный, народный и все остальное, как, чего стоит. Ну, так я сказал очень криво, но...
Ну, это понятно. Но я бы вот наоборот сказал, а я вот скажу другое. Я считаю, что Пелевин, если вот мы понятно, о чем мы говорим, в этом романе очень много намеков на современные события, но такое впечатление, что он не занимает ни одну из сторон. Он как раз очень посередине, он и не оправдывает, он и не ругает события эти, он не встает на сторону какую-то. Он анализирует, он такой действительно со стороны на это смотрит и говорит, как оно есть, но не говорит, кто прав.
Он высмеивает, на мой взгляд, он высмеивает идею саму. Тут я даже скажу, потому что это как бы его мысль, не моя, само собой. Он высмеивает, что вот идея о том, что у тебя есть какой-то твой генетический код, в общем, что у тебя есть в твоем народе какое-то наследство культурное, и ты не можешь его, и использовать его как предлог для того, чтобы совершать какие-то действия, ну, например, с кем-то там воевать, абстрактным каким-то странам с кем-то. Ну, это как бы смешно с его стороны даже. Это настолько понятно и глупо даже, что даже смешно. Он, да, он не трогает стороны там, кто там политику, кто, чё, как. Он, на мой взгляд, он трогает вот это оправдание. Вот, оправдание, что как бы меня обижают, меня такой, какой есть, я хочу защитить то, что у меня есть, поэтому я как бы могу пойти и принудить вас, ну, если не извиниться, то понять меня. Ну, как-то, наверное, так. Вот что-то в этом роде. Но опять же, да, какой из этого будет конец, если по Пелевину? Да, ведь это Порфирий пытается все сделать. Это не какой-то там человек, это не какой-то президент. Это пытается сделать обобщенный русской литературой мегамозг, который все понимает. И его цель для того, чтобы все это получилось, так скажем, ну, своеобразный конец имеет. Вот как, в принципе,
да,
наверное,
как раз конца так-то
и
конца нет в романе, я даже сказал. Очень открытый финал.
Да. Конечно. А тут, наверное, и не может быть, наверное, никакого конца, потому что, ну, если Если уничтожить всю реальность, скажем так, да, ну что это за конец? Это было просто, да, получается все, что до этого не имеет никакого смысла.
Я вот сейчас тоже мы обсуждаем, я сейчас вспомнил. Недавний фильм посмотрел, и, между прочим, вот очень как-то странно, почему, но очень сильно перекликается с романом Пелевина. Фильм называется «Апгрейд». Он такой недавнешний, может, году 20-м, может, 19-м. Там будущее недалекое, такое киберпанковское, там тоже искусственный интеллект подсаживают мужчине, который потерял чувствительность конечностей после аварии. И этот искусственный интеллект с ним общается. Он помогает ему двигаться, помогает ему. Он даже, как сказать, делает его таким прям сверхчеловеком в плане физическом, физическом плане. Но суть там, суть финала в романе, где искусственный интеллект реальность оставляет себе, а человека помещает в виртуальную реальность. И он говорит, что для него это лучше. Так вот, если я сейчас подумал, очень сильно перекликается с романом Пелевина. Искусственный интеллект хочет реальностью управлять, а виртуальную реальность отдают людям, потому что так лучше им. Пускай они там в своих мечтах живут и делают, что хотят, а реальность останется для меня.
Так и есть. Это даже в чем-то перекликается с матрицей. Что
ну, да.
Эффективно использовать тела, а там в головах, пускай у них творится вообще что угодно.
Поэтому, пускай да, свои сказки сочиняют в своей голове
вполне
себе
может
сами.
Быть, да, поскольку Пелевин не нейросеть, ну вроде как, он тоже не может неосязаемое объять необъятное и выдать нам ответ, потому что вот в его романе как раз нейросеть может ответить на весь, на все эти вопросы, как будет лучше и что. Но сам он, являясь человеком, уже нет. Опять же, классический для него, ну, для любого хорошего рассказчика прием, он нам показывает как бы кусочек истины и говорит, я знаю, где она. Сейчас я вам покажу, пойдемте со мной через диалоги.
Но
я
не
сейчас
вас не показывает.
Но не показывает, да. Потому что ее нет. Кто не знает вообще в дзен-буддизме, который у Пелевина популярен, а часто у людей, вообще один из постулатов, что истины не существует. Вот, если перед собой такую табличку поставить, читая многие книги, то восприятие изменится. А истины не существует. Ну, опять же, да, мы тоже можем в эзотерику удариться, потому что у каждого она и реальность, и все остальное свое. Поэтому что-то единое вывести. Но опять же, мы говорим о слоях духовных, высших. Не получится. Наверное. Наверное, кто знает. Опять же, повторюсь в очередной раз, по версии романа, искусственный интеллект сможет нам сказать, что такое истина, как достичь, как правильно, как неправильно. Он сможет. Может быть. Может быть. Может, люди зря боятся, что интеллект ядерные ракеты запустит по людям. Он может как раз, да, вот, победить людей, как ты правильно и сказал, да, забрав себе землю.
Как великий компьютер в автостопом. Автостопом. Нет, автостопом по галактике. Там великий компьютер, великий думатель его называли. Он ответил на вопрос вселенной жизни. 42, он вроде сказал, да?
Да, да, да.
Ответ на вопрос жизни, вселенной и всего остального. Он сказал 42.
Вот такой вот, в общем, роман Виктора Пелевина, и обычный, и необычный, как всегда, с разных сторон. Да, действительно, стоит ознакомиться, если особенно никогда не читали, мое мнение. Можете начать даже с него, даже не читая «Трансгуманизм» перед этим, даже вообще до этого ничего не читаю. Нормальный. В общем, Виктор Пелевин, ну как в целом-то не разочаровал, по кусочку дал всего, чего мы хотели. Где-то больше, где-то меньше, но дал. Мое мнение, Саша, как твое финальное
ну,
слово.
Да, да. Это тот же самый старый, добрый Пелевин. Но всегда, по крайней мере, я почему-то жду каких-то от него новых прозрений. Может быть, в следующем году. Может быть, через еще год. Пока он, как говорится, пока живу, надеюсь. И он тоже пока живет, пускай он пишет, и, может быть, когда-то он скажет свое финальное слово, и мы все ахнем и скажем, вот он.
Ну, А когда-то ведь появится нейросеть, натренированная на текстах
И вот,
Пелевина.
и вот она напишет тот роман, который я жду.
Да, она сообщит нам ту самую истину, которую он подбирается, никак не может выбраться. Ну, надеюсь, может, тогда мы с Сашей тоже запишем подкаст. Всем до следующих эфиров.
До встречи.